Вот тут его и разоблачили. Поскольку никому на голову брезент не набрасывали. Брезент не набрасывали, потому что во время подавления мятежа на корабле брезент используется на совсем другом качестве. Его подстилают под ноги, чтобы кровь бунтовщиков не испачкала палубу. Зачем нужен Эйзенштейну брезент, понятно. Он закрывает лица. Стирание лица для Эйзенштейна и есть знак смерти. Лицо живое, как правило, у него противостоит отсутствие лица. Так вот, по поводу червевого мяса. Конечно, черви вызывают ассоциацию с разложением, со смертью. Да? Но вообще на уровне древнейших образцов мировой культуры это отброс, да, есть знак смерти. Не так давно, к своей превеликой радости, я обнаружил в столь древнем, так сказать, памятнике культуры, как египетская книга мертвых, в одной из глав раздела книги о восхождении к свету, поскольку книга мертвых на самом деле это руководство о том, как выйти живым из загробного царства. Следующее заклинание. То, что вызывает во мне отвращение. То, что вызывает во мне отвращение. Да не буду я есть. Да не придется мне питаться отбросами. И да не придется мне пить грязную воду. И пусть я никогда не споткнусь в загробном царстве. Что как не об этом? О чем как не об этом? Говорят эйзенштейновские кадры. Вот это вот противопоставление мира, столкновение мира живых и мира мертвых означает еще один важный, момент для понимания сути нашего кино. Человек, возрождающийся для того, чтобы возродиться в новом качестве, необходимо умереть в прежнем. Так? Но здесь, в свою очередь, возникает еще один очень важный мотив. Вот мы говорим с вами о 30-х годах, да? Вот это требование отделить себя прежнего от себя нового, да, преодолеть себя, переродиться, неожиданно оборачивается совершенно трагедийной коллизией. Причем вот эта необходимость отделиться, да, вот один из главных примеров, да, это Чапаев. Чапаев, всем известный фильм «Братья Васильев», где неизбежность совершенно вроде никак не сюжетно не обозначенная, неизбежность гибели главного героя и порождает основной смысл картины и делает его особо ценимым, зрителем. Так вот, в этой картине, где должен быть командир, да? А знаете ли вы, что засветились оба режиссера, Георгий и Сергей Васильев, в фильме своем? В каких эпизодах? Все вы помните эпизод психической атаки, да? Так вот, там как вы помните, идет один офицер со стеком и один офицер с папироской в зубах, да? Начихал на кривые убыточки, с папироской смертельной в зубах у Мандельштама. Офицер с папироской – это Георгий Васильев. Где Сергей Васильев? А Сергей Васильев – это пулеметчик, который с обрыва и расстреливает бедного Василия Ивановича. Вот это, как ни парадоксально, ничего не имеют в виду авторы. И все же это ощущение раздвоенности. Еще одна картина 1934 года. Громкий дебют в звуковом кино. Игорь Савченко. Фильм «Гармонь». Режиссер появляется на экране. В роли кого? В роли кулака по кличке Тоскливый. Самое отрицательное, самое яркое и запоминающаяся личность. Носитель рефлексии. Вот что для художника, да, это мучительная рефлексия, мучительная необходимость объяснить историческую необходимость отделения себя от себя в этом меняющемся, а теперь уже политически меняющемся мире. Причем самое, естественно, почему режиссер играет тоскливого, именно рефлексирующего персонажа. Попытка расправиться со своими сомнениями. Вот у Евгения Шварца замечательно по поводу Козинцева в дневниках. Меняться был главный признак интеллигенции 20-30-х годов. О чем он говорит здесь? Вот стихотворный отрывок 1937 года. «Как мир меняется, и как я сам меняюсь. Лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именуют мной, не я один. Нас много. Я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. О, сколько мертвых дел я отделял от собственного тела». Николай Заболоцкий. «Метаморфоза», 1937 год. О чем речь? И о становлении человека, но и о патологической стремительности этих изменений в постоянно меняющемся политическом пейзаже. Вот эта меняющаяся кровь, да, напоминает фразу из произведения высшего доминанта в 27-м году, знаменитого вступления Юрия Тынянова к смерти Вазирмухтара. «Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из 20-х годов, у кого перемещалась кровь». Любопытно, что Григорий Козинцев, числивший себя среди учеников Тынянова, поставивший по его сценариям в 20-е годы два знаменитых фильма «Шинели СВД», в дневниковых записях рубежа 60-х-70-х замечал: мы знали это вступление наизусть, но не догадывались тогда, что это не только о людях 20-х годов 19 века, что это о нас самих. Знаете, отсюда один из самых поразительных сюжетов 30-х годов, в кино 30-х годов. Знаете, каких? Ну, самых, что ни на есть, скажем, сталинских, кондовых, про разоблачение двурушников. Как правило, про разоблачение двурушников врагов народа. Как правило, здесь есть одна особенность. Все в фильмах 34-го, 35-го, 36-го, 36-го, уже да, почти 34-35-го года речь идет о том, что враг, разоблачаемый враг народа, есть кровная родня, ближайший человек, то есть так или иначе составляет изначально единое целое с главным героем. Ну вот, замечательный пример, который я тоже очень люблю, это «Аэроград» Довженко. Вот одна юная киноведка, на которую произвел человек, так сказать, достаточно юный и темный, на которую «Аэроград» произвел неожиданно очень сильное впечатление, сказала: «Какое удивительное и странное кино! Там постоянно бородатые люди, похожие друг на друга, как две капли воды, друг друга убивают». Вот формула гражданской войны выдана безупречно. И, как вы помните, в этой картине предателем оказывается ближайший друг, полувековой, связанный полувековой дружбой с главным героем, безусловно, положительным. И это единство дано уже буквально. Герои в этой картине произносят хором в унисон монолог. Но вглядимся в фильмы этого, сюжеты этого времени, и мы вдруг убедимся, что это, вот это кровное родство, это постоянные сюжетные условия. Так в «Крестьянах» Фридриха Эрмера скрытый кулак, опять же рефлексирующий, выдает себя в порыве нежности беременной жене, та бежит его разоблачать, он ее убивает. «Бежен луг» Эйзенштейна, вещь, где об этом уже сказано без обиняков, где отец, где главные антагонисты, отец и сын, кровная родня. И в каждом из этих случаев гибель одного, одной части целого, означает неизбежную гибель другой. Понятно, о сколько мертвых тел я отделял от собственного тела. Преодолеть себя значит убить себя в прежнем качестве. Поэтому погибает героиня «Крестьян», убитая, значит, любящий ее, это подчеркивается мужем кулаком, его не разоблачает. Он исчезает, просто исчезает из фильма. В «Аэрограде» герой, это преображение героя, кто-то из студентов точно сказал, он совершает самоубийство, да. Еще вариант. Уж, казалось бы, сверхкандовый. Партийный билет Ивана Пырьева. Сюжет его. Возможно, вы видели картину. К счастью, несколько раз культуру ее показала. Если не видели. Героиня в Москву приезжает. Молодой человек из Сибири. Очень быстро завоевывает признание как ударник, начинает инженерную карьеру, в него влюбляется главная героиня, выходит замуж. Ее пугает единственное – это страшная энергия героя, который рвется завоевать Москву. И вдруг она узнает, что он мало того, что кулацкий сын, он прибывает в Москву под чужим именем, бежит в Москву, потому что там он убил секретаря комсомольской организации. Героиня разоблачает его. Что, чем заканчивалась эта картина, когда она называлась в первоначальном варианте «Анна»? Героиня, узнав подноготную мужа, убивает его. Что происходит с героиней, кто уже угадал? Она кончает жизнь самоубийством. зависает, боятся. Сюжет, как вы понимаете, тем более на экране Андрея Брикоса, там такая бешеная сила, буквально бешеную силу этой энергии источает герой. Это сюжет, если угодно, Растиньяка. Сюжет человека, завоевывающего Москву, когда уже все вакантные места заняты, им просто здесь нет места. Это ощутимо. Это сделано Иваном Пырьевым, мальчиком, который прибывает в Москву также завоевывать столичный центр, завоевывать высокую себе место в высокой культуре. Картина показана в Кремле. Ее смотрит Сталин. Картина, которую с одной стороны хотят закрывать, с другой стороны жалко. Сталин говорит: хорошая картина. Просто нужно сделать одну вещь. Во-первых, назвать картину «Партийный билет». А дело в том, что он еще, помимо прочего, выкрадывает у жены партийный билет, и по нему проходит какая-то шпионка на какую-то партийную конференцию. А во-вторых, финал нужно переснять. Героиня наставляет на него револьвер. В это время входит парторг с работниками НКВД. Она говорит ему: это убийца секретаря комсомольской организации. А он отвечает ей: он не только убийца секретаря комсомольской организации, но он еще шпион иностранной разведки. Его, после чего его забирают. Конец фильма. Именно в таком виде фильм и выходит на экран. А исчезает ли после этого, вот все эти избыточные смыслы? Совершенно нет. Не видя, еще не зная об этом финале, скажем, на сюжет Растиньяка обратил внимание Юрий Миронович Ханютин, который первым заинтересовался, почувствовал вот эту вот неоднозначность фильма Пырьева, как и его создателя. И вот когда сам художник отдает часть себя, да, он мечется между этими двумя началами, и именно это метание создает напряжение. А вот тут и появляется в 30-е годы впервые вот этот подпольный человек в каждом из этих персонажей. Волей-неволей это начинает прочитываться, именно так начинает прочитываться появление авторов Чапаева на экране, одетый в белогвардейскую форму. Знаете, не случайно, вы знаете, кто в 30-е годы, особенно вторую половину, самый подспудно, да, вот за кадром присутствующий и не исчезающий автор? Это Достоевский. Достоевский, который бесы уже в 35-м году официально запрещены, изъяты из библиотек. Мало того, что не Пушкин, столетие со дня гибели, что интересно, гибель которого отмечается в 37-м году пышно и помпезно, не Чехов, но Достоевский, которому посвящен целый фильм в 32-м году. Причем фильм про то, как бы развенчивающий Достоевского фильм о том, как система ломает художника. И «Петербургская ночь» по мотивам Незванова и «Белых ночей» 1934 года, собственно говоря, о том, как система ломает художника. Но дальше я уже не говорю о том, что Сергей Юткевич подает заявку на 1934-м на преступление и наказание. Подает потому, что и один из его основных актеров, Борис Пославский, просит... Очень настаивает на этом, он хочет сыграть Раскольникова. Естественно, заявку заворачивают. Борис Пославский сыграет абсолютного дьявола, резидента иностранной разведки, великого гражданина Фридриха Эрмлера, с таким же совершенно стертым лицом и с дьявольской улыбкой. все враги будут разоблачены. Заметьте, что враги в «Великом гражданине» – это старшее поколение тех же самых большевиков. Это борьба между двумя поколениями за власть. И в этом смысле это не ложь официально, а это еще четкий документ эпохи. Я уже не говорю о том, что виртуозное кино. А так вот, какая книга, по признанию авторов, лежит на столе все время по ходу работы над картиной? «Бесы» Достоевского. Собственно, вот этот подпольный цех, я уже не говорю о том, что Иван Пильев, который буквально предугадывает типаж своей новой героини в партийном билете, и Аду Войцек выкрашивает, волосы Ады Войцек выкрашивает белый цвет, так что она выглядит здесь абсолютной Мариной Ладыниной, в которую в это время влюблен. Он берет Марину Ладынину, завоевывая тем, что обещает ей роль Настасьи Филипповны в «Идиоте». Пырьев, человек, который делает идиллии пырьевские, деревенские, колхозные, это, безусловно, идиллии только с точки зрения героя Достоевского. То есть вот здесь идиллия человека, который знает, что такое чудовищный душевный раздрай. Знаете, собственно говоря, вы теперь меня вправе спросить, ну хорошо, за счет чего эта избыточность допускает? Во-первых, что, чего требует сама система от произведения художественного в качестве, эта система, в качестве средства пропаганды и агитации? Одного. Пойди и убейся. Как сформулировал это автор антологии российского кино Марьяна Киреева, которая, надеюсь, тоже будет здесь выступать. Она требует только одного – готовности к смерти. Ничего нового она придумать не может. И вот последняя речь, да, вот, позавчерашняя нашего национального лидера, который не находит ничего, не может найти, ибо представитель той системы, «умрёмте под Москвой». Но жить в постоянной готовности к смерти человек не может. И это прямой посыл звучит в высшей степени неубедительно. Когда эта схема агитационная предлагается аудитории, аудиторию не воспринимает. Для того, чтобы убедить аудиторию в правоте нашего дела, система не может не воспользоваться этими избыточными смыслами. Она вынуждена их принять, делая вид, что их как бы не существует. Знаете, ну, вот еще один мой любимый пример, да, это творчество Марка Семеновича Донского. Вот лауреат шести, кажется, сталинских премий, я уже забыл, или четырех, или трех, неважно. Человек, у которого на протяжении всего его зрелого творчества, начиная с трилогии о Горьком, идут евангельские, последовательные евангельские аллюзии. Скажем, радуга его великая построена на них целиком и полностью. А в детстве Горького в фильме, вышедшем в 1938 году, мы видим несение креста, которое не может не вызывать ассоциации с Голгофой. И что? Просто об этом не говорят. О том, что не говорят об этом ни в связи с детством Горького, не говорят в связи с радугой, не говорят в связи с непокоренными. От этого так же, как не говорят, если уже идет текст прямой, тогда может произойти катастрофа, как с «Беженым лугом», где столкновение дано как столкновение отца языческого бога Пана, а ребенок дан с нимбом вокруг волос, буквальные цитаты из видения отроку Варфоломею Нестеровскому. Заметьте, что и Сергей Михайлович сам он это прекрасно знал, это, об этом свидетельствуют его записи, был назван в честь святого Сергия Радонежского. Так вот, значит, вот каким за счет этого, безусловно, и существует, но и живет это кино, но каким образом это связано с революцией? Кроме всего прочего, вот интереснейшее замечание наткнулся я у одного немецкого современного историка, который возражает против традиционного отождествления коммунизма, коммунистической идеологии и нацистской. Знаете, на каком основании? И что основа коммунистической идеологии, марксизма, не советского, а именно марксистской философии, находится в русле классической европейской культурной традиции, в основе которой, естественно, лежит христианская доктрина. То есть христианство с его мотивом, основополагающим мотивом добровольного выбора, личностного выбора. В отличие от нацизма, где изначально вот это вот отказ, где не случайно и сама эта доктрина вырастает на противопоставлении себя доктрине христианской, как неоязычество. Так, ладно, давайте сделаем перерыв, а то я устал еще картину показывать. Вот, если вопросы по поводу...
Да? Тогда давайте 5 минут перерыв.
Пожалуйста. Буквально полслова я вдруг понял, что концовку я вам не досказал. Финал – это маленькая история. Фридрих Эрмер, один из героев нашего рассказа, ходивший в 20-е годы по Ленфильму в кожаной куртке и с маузером в огромном деревянном ящике, рассказывавший всем, как он не мог написать резолюцию правильно, потому что не знал, как пишется «расстрелять» или «расстрелять», попал в начале 20-х годов с большой делегацией советских кинематографистов в Италию. Их пригласили в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому. А в ту пору на этом посту был Иоанн 23-й, при котором, наконец, начались нормальные отношения на Советского Союза с Ватиканом. Он там проповедовал мир и так далее. На приеме папа что-то спросил, указывая на Эрмера. Переводчик наклонился: «Вы понимаете по-итальянски?» «Нет». А папа спросил: «Кто этот человек?» «У него глаза святого». Вот это вот точка. То, что вы сейчас увидите. Вот это кино 33-го года с очень печальной судьбой, потому что первая звуковая картина прекрасно известных вам Иосифа Хейфица, Александра Зархи, авторов «Депутата Балтики, члена правительства», потом «Порознь, дамы с собачкой», «Дело Румянцева» с одной стороны, там «Высоты», «Людей на мосту» и «Анны Карениной» с другой. А картина, которой они сдавали экзамен на творческую зрелость. Картина, которая вызвала повальный восторг среди кинематографистов, потому что вы сами это почувствуете, звук, это звучащее слово в этой картине функционирует так, будто кино немого никогда и не было. Картина две недели шла с шумом, с восторженными рецензиями, пока не приехал еще в Госкино, Кремлевского кинозала не было, Сталин, и не распорядился ее запретить. А кино это, как вы увидите, проникнуто вот этим замечательным советским пафосом всеобщего единения. Сюжет его – это, с одной стороны, узнавание, один из главных сюжетов нашего классического кино, узнавание своего в чужом, а с другой стороны, образ нового мира, как мира детей. И будьте как дети, иначе не войдете в Царство Небесное. Все остальное, я думаю, будет вам ясно, и вы оцените музыку одного из замечательных, к сожалению, катастрофически недооцененного кинокомпозитора, не только кинокомпозитора, но как кинокомпозитора, Гаврила Попова, и совершенно изумительные работы актеров. Здесь это первая звуковая роль Янины Жеймо, первая большая работа Олега Жакова. Иосиф Хейфис, вспоминая об этой картине уже в начале 90-х, скажет, мы тогда не догадывались, что наш герой – прямая родня булгаковскому Хлудову. Вот, собственно, все остальное в этой картине и так ясно, равно как и то, что картину эту, с одной стороны, по ее сюжет, ее материал – это конфликт на КВЖД, в результате которого мы должны, советская армия должна была оставить эти территории, чего Сталину вспоминать не хотелось. С другой, эта картина была разгромлена им за чрезмерный гуманизм. И, естественно, он усмотрел мне едва ли не, как бы записал за ним тогдашний кинокритик Шумянский, едва ли не по проповедь христианской морали. Вот. А вот теперь ее и смотрите. Надо сказать, что запрещенная эта картина, тем не менее, открыла, была первой ласточкой того знаменитого стиля большого ленфильма, который дал в 30-е годы целый ряд шедевров, включая сюда и Чапаева, и Юность Максима, и их же депутат Балтики. Всего приятного вам просмотра. Лесков – это их эпос с очень человечкиной душой. Впрочем, по другому поводу сюда это можно достаточно, мне кажется, свободно применить. А по поводу вопросов, есть ли?
Можно задать небольшой вопрос?
Да.
Да-да. Есть такое мнение, что первую серию Ивана Грозного Эйнштейн снял, наступая себе на горло, чтобы угодить Сталину, чтобы в дальнейшем покажите вторую серию. Как вы
знаете, это глубочайшее заблуждение, автором которого был человек, которого я обожаю, светлой памяти Марковна Зорко. А на самом деле Эйзенштейн снял практически весь материал сразу, и первую серию он отмонтировал, а потом вторую из снятого целиком материала. И фильм выстроен как тезис и антитезис. Понимаете? Первая серия и вторая. Первая серия – это декларация о намерениях. Вторая серия – их воплощение.
И та, это о той катастрофе, которая и происходит, если ты пытаешься Царство Небесное воплотить на земле. Когда пытаешься в качестве Царя Земного подменить Царя Небесного. Так что только в единстве этих двух серий вещь может быть рассмотрена. Пожалуйста. Видите, вот они пришли, значит, отбили врага, накормили братьев по классу, а тут братья по возрасту, если вы обратите внимание, совершенно четкий вот раздел. Это мир злых взрослых, а против детей. Все свои наделены этими детскими чертами, но вспомните вот эту замечательную папу хотя бы, да, пекаря и трубочиста, или, например, то, каким абсолютно детским жестом выбросил толстого хозяина, подтягивая штаны Ильича, да, а дети завершаются двумя детьми в башечном средстве. И сами герои, абсолютно подчеркнули не детские, да, вот этому 15, на самом деле, были хотя бы 22 года, Мельникову тоже около 20 лет. Но возмутило то, что они не остаются, не завоевывают это пространство, да? А вот раздали то, что им дарит в ложку обештык и уходит по своей.
А вот этот герой, который там ребенка подловил, да, это получается советский солдат,
который
разбойник?
Нет, это же белый мигрант! Это белый мигрант! Это белый мигрант, вот так, ребенка. Вот абсолютно четко. Вот он, да, из глотки ностальгии, садист, наркоман, а алкоголик, да, который вот вышел из нужды вот эти вот из года страсти по потерянной роли, насколько потерянной роли. Вот такой вот сложный случай сам, последний человек, да. Ему противопоставлено вот это вот пункт, что мы знаем, детская сфера, да, который узнают друг друга, вот так вот. Нет. Жаков снимается с середины 20-х годов. Жаков, в принципе, это любопытная вещь, что первая большая роль, после которой становится уже окончательно ведущим актером фильма, запихивается Мельников, Жимов, постоянно снимающийся в иных фильмах, именно в запихивается после моей роли и начинает резко повышать свои акции. Потому что получилось так, что самых интересных практических актеров в полной мере раскрутили эти называли мальчики. В 1905-го здесь ему соответственно сколько? 1932 году, в общем, основном снималось 27, а за фильм вовсе 23 года. Да, конечно. Конечно, вы понимаете, вот здесь была такая вообще легкость. Завидовали очень и злого завидовали, он был чужой. Все бьются над тем, как со звучащим словом работают. А эти свои, эти картины, они иначе все обрадовались. Они были свои. Они известны, да? Значит, их называли на студии мальчиками. Вот, и когда они делают эту картину, их вызывают в Москву, их вообще овации, аплодисменты, вокруг них весь московский дом, где выходит, их посылают по управлению армии, то есть включают одного района к другому Ленинградчане, посылают на юг, через две недели не возвращаются, выскакивают на сайте за газеты, открывают газеты, и там написано, что сообщение даст, фильм на родине снятся в Кастильдина. За единение. Вот такая была история.
Да-да.
Ночлежка. Не думаю, они это снимали в Чите, все настоящее, на так называемой миллионке. Вот. Но здесь ассоциации с Горьким Дне, что касается изобразительных, то это, конечно, сдачи экзаменов на ПЭКСов, на эту экспрессивную фотографию, которая замечательна. Ну и если вы заметили, а какого вам из классических кинопрессонажей, особенно первый центр, напомнил Ван Бася? По визу, а? Малыша? Да, конечно, конечно, конечно. А это вообще Чаплин для этого поколения, это один вообще из главных кинематографических авторитетов. И эта тема, да, тема, конечно, детства Чаплина такие. Конечно, 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 конечно.
Евгений, а переводить с китайский значит излишне?
А все понятно.
Значит, это принципиально. Вообще, наше, в этом смысле, разница какое кино, с разными различиями работает совершенно божественно. Те, кто на Западе все-таки боятся и дают субтитрами перевод, даже принципиально отказывались от перевода. Не просто все понятно. Вот дает возможность отсутствие перевода сосредоточиться на лице А и Б, еще точнее, еще интонацию. А что касается героя, который, как вы понимаете, поскольку он из Ташкента, такой Хайдар, он такой не китайский, по китайски он не мог говорить, что они делают? И это становится образом больше социальных призов, он же маленький человек, он не имеет собственного слова. И это молчание тоже становится уже художественным. Ну вот, это легкое, я вот понятно, что это дальше, которые выдыхают. Но это такой свободный, на мой взгляд, никогда у них больше не будет, но только у Иосифа Никитича. Последняя самая его картина 89-го года, «Бродячий автобус», то есть он несовершенный сценарий, вот в ней есть вот это ощущение чуда, там, когда эти провинциальные актеры, ехавшие на автобус, значит, автобус сломался, они надевают костюмы, да, свои результаты, идут через лес на свистовой маршке за Индией, и вдруг вот это абсолютно отдельная проза оборачивается физическим совершенным, которого все это поколение уважало, они его воспринимали как вот своего любимого сына, который лежал самый детский дом. Все они, Козинцев, Хейфиц, господи, кто-то конец, время там в сценарии все придавались.